Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России и Армении сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. В Белграде проведена операция по поиску Ратка Младича. В британском правительстве серьезные перестановки. В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Во многих храмах прошли поминальные службы, говорит президент Союза армян России Ара Абрамян.
Для нас очень важно, что вот Россия в такой трудный момент разделяет горе армянского народа. Нет чужие горе, есть общая беда, общие горе,
сказал Ара Абрамян. Установлено точное место падения лайнера. По информации МЧС, со дня Черного моря поднято до 10% обломков аэробуса. На месте трагедии продолжаются поисковые работы. Найдены тела 53 погибших, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Опознано 41 тело. Ночью было отправлено 26 тел. Всего из 41 опознанного тела 31 гражданин Республики Армения и 10 граждан России,
сказал министр транспорта. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. По данным правозащитников, 9 апреля в районе селения Серноводск Чилаев и Исраилов были задержаны сотрудниками силовых структур и увезены в неизвестном направлении. Бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, отбывающего 8-летний срок в колонии в городе Краснокаменск, сегодня перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру. По сообщению адвокатов Ходорковского, их подзащитные, протестуя против помещения в одиночную камеру, с 27 апреля по 1 мая держал сухую голодовку, после чего попал в медсанчасть из-за проблем со здоровьем. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт», руководителя нефтеналивного терминала Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя, сам Васильев и еще 3 охранника ранены. Автомобили Васильева и его охраны были обстреляны сегодня днем в центре города. Преступники скрылись. В Белграде была проведена новая операция по поиску бывшего генерала армии боснийских сербов Ратка Младича, разыскиваемого Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях. Из Белграда передают Айе Куге.
Дом, принадлежавший семье Ратка Младича в белградском жилом районе Баново-Бердо, часами был оцеплен полицией. А проводился обыск и некоторых других домов в этой части города, 5 километрах от центра. Полиция с собой увела соседа Младичей. Министр внутренних дел Сербии Драган Йоцич заявил, что поиски генерала будут усилены. В четверг вечером в Белграде было арестовано 3 пособников Младича, а в пятницу еще 2. Их дело провозглашено государственным секретом. Некоторые источники утверждают, что сеть поддержки по скрытию Ратка Младича разбита, и с ним осталось лишь пару человек. Генерал якобы скрывается в Белграде, постоянно меняя местонахождение. 2 дня назад Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией из-за того, что Белград, несмотря на обещания, не выдал Гаагскому трибуналу генерала Младича. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. Кабинет покидает министр внутренних дел Чарльз Кларк. Его сменит бывший министр обороны Джон Рид. Джек Стро перестает быть главой внешнеполитического ведомства. Он возглавит лейбористов в Нижней палате парламента. Пост министра иностранных дел заняла Маргарет Беккет. За связи со странами ЕС в кабинете будет отвечать Джефф Хун. Это крупнейшая перестановка в британском правительстве с тех пор, как его возглавляет Тони Блэр. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что с Соединенным Штатом следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Аннан не исключил, что Иран может отказаться от дальнейшего обсуждения своей ядерной программы с Евросоюзом, если Вашингтон не примет участие в переговорном процессе. Постоянные члены Совета Безопасности ООН вновь обсудили в четверг за закрытыми дверями проект резолюции по Ирану, в котором Тегерану предлагается остановить производство обогащенного урана, говорит представитель США при ООН Джон Болтон. Болтон.
Все вновь подтвердили общую позицию. Мы не намерены допустить, чтобы Иран получил в свое распоряжение ядерное оружие. Конечно, остаются разногласия в теоретических подходах. На стол переговоров выкладываются аргументы и контраргументы с тем, чтобы увидеть, можно ли разрешить эти разногласия.
Это был представитель США при ООН. В Литве горит заповедник Куршская коса. Огнем охвачены 150 гектаров национального парка, включенного в список объектов всемирного наследия. Специалисты говорят, что причиной пожара мог быть поджог. В Испании все политические силы, представленные в парламенте, поддержали курс правительства социалистов на мирные переговоры с баскскими вооруженными сепаратистами. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Об этом объявлено в Мадриде после завершения серии консультаций главы правительства с лидерами парламентских фракций. Пресс-секретарь кабинета министров Фернандо Мораледо. Имеются свидетельства того, что мы находимся перед лицом совершенно новой ситуации. И самое главное, что всех нас объединяет желание прийти к миру в нашей стране. Между тем, партии расходятся в тактике мирного процесса. Консерваторы, к примеру, считают, что в ходе переговоров недопустимо международное посредничество. А баскские социалисты высказываются за легализацию политического крыла сепаратистов партии Батасуна. Мирный процесс в стране басков стал возможным после того, как группировка ЭТА объявила недавно бессрочное перемирие, отказавшись от вооруженной борьбы, продолжавшейся без малого 40 лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в заключение напомню об основных новостях. В России и Армении сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы под Сочи. В Белграде проведена операция по поиску Ратка Младича.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Валентин Барышников. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Россия ввела запрет на импорт из Грузии минеральной воды «Боржоми». В Риге открывается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Скончался известный прозаик и критик Александр Борщаговский. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, в России полностью запрещена продажа минеральной воды «Боржоми». Такое решение принял главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Ранее им же был приостановлен ввоз в страну грузинских и молдавских вин. Иная точка зрения у дегустаторов. На московском международном конкурсе «Винная карта 2006» грузинские вина получили высшие награды. Рассказывает мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» в Москве Мамин Шакиров.
Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подписал документ о полном запрете на ввоз грузинской минеральной воды «Боржоми» на территорию России. Прозвучали следующие объяснения для средств массовой информации. Это мое решение вызвано прежде всего тем, что за последние дни, кроме уже называвшихся ранее выявленных партий «Боржоми», не соответствовавших качеству воды, указанной на этикетках, и требованиям санитарных и вкусовых норм вообще, в последние дни выявлены еще такие партии фальсифицированной воды. О том, как отреагировали в Грузии на запрет поставок минеральной воды «Боржоми» в Россию, рассказывает наш коллега из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Еще несколько дней назад Геннадий Онищенко заявлял, что в отличие от виноделов, производители «Боржоми» конструктивно и плодотворно сотрудничают с офисом главного санитарного врача России. Вовремя предоставляют всю необходимую информацию, и, как следствие, нареканий относительно «Боржоми» гораздо меньше. Кстати, грузинский эксперт Ника Имнаишвили заявил в интервью «Радио Свобода», что если в случае с вином запрет затрагивает интересы сотен тысяч виноградарей, то производством «Боржоми» занимается всего несколько сот человек. Поэтому, возможно, Москва не примет решение относительно «Боржоми», поскольку, во-первых, экспорт в Грузии не облагается налогом, то есть ущерб для бюджета будет минимальным. Во-вторых, как уже было сказано, в производстве «Боржоми» занято гораздо меньше людей, то есть если цель больно ударить по социальному положению, то эта цель недостижима. И в то же время в России найти альтернативу «Боржоми» несколько труднее, чем альтернативу грузинским винам. Однако эти предположения и расчеты не оправдались, и решение о запрете Боржоми все-таки принято. Премьер-министр Грузии Зурам Нугайдели, находящийся с визитом в Великобритании, заявил в интервью журналистам, что решение о запрете на импорт Боржоми, как и вин и другой продукции, однозначно политически мотивировано. По словам премьера, правительство Грузии продолжит работу с российскими коллегами для возвращения на российский рынок грузинской продукции, в том числе вин, минеральных вод, фруктов и цитрусов. Но, отметил премьер, в то же время начинается масштабная работа по поиску новых рынков сбыта. Уже в пятницу правительство Грузии приняло решение освободить на 3 месяца от налогов тех грузинских производителей, которые пострадали в результате решения о запрете на импорт продукции в Россию. Более того, правительство готово выделить несколько миллионов долларов из бюджета для рекламирования вина и минеральных вод в других странах. Компания Боржоми считает, что запрет на импорт минеральной воды в Россию, конечно, очень болезненный удар. Однако, в отличие от вин, 80% которых экспортировалось именно в Россию, 50% продукции Боржоми экспортируется в другие страны. Георгий Кобалазе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Литве на завершающемся саммите глав государств Балтийского и Черного морей на выставке, посвященной Международному дню вина, отмечаемому сегодня, президент Грузии Михаил Саакашвили рекламировал грузинское вино и предсказывал ему после российских санкций лучшее будущее на европейском рынке. С подробностями из Вильнюса наш корреспондент Ирина Петерс.
При большом стечении гостей и журналистов президент Саакашвили, пошутивший, что ему приходится работать рекламным агентом, продвигающим грузинское вино на новые рынки, что, впрочем, ему приятно, не скупился хвалить достоинство вина своей страны. Сам откупоривал бутылки и приглашал гостей к дегустации. Признав, что после запрета России на ввоз грузинского вина его стране нужно время, чтобы отделаться от психологического шока, Саакашвили надеется, что Европа ему поможет, и российские политические санкции послужат хорошей рекламой грузинскому вину в будущем.
Сейчас нам таким эмбарго, конечно, нанесли непосредственно ущерб в этом году, но сделалось большую рекламу. И мы очень надеемся выйти на литовский рынок, так же, как на другие рынки Восточной Европы. На самом деле, экономический ущерб намного меньше, чем инициаторы бойкота могли бы себе представить.
В Литве полагают, что, отдавая долг превосходным качеством настоящего грузинского вина, все же на современном европейском рынке выше 7-го пункта в десятке лучших оно не займет. Даже при такой на президентском уровне мощной рекламной кампании. Как заметил один из экспертов, только люди старшего поколения способны сейчас специально переключиться на грузинское вино из ностальгических чувств, вспоминая, как лет 30 назад приятно шло оно в компании с любимой девушкой.
Рассказывала наша коллега Ирина Петерс. С одной стороны, грузинские вина запрещены для ввоза в Россию. С другой стороны, они продолжают доказывать свое отменное качество на международных соревнованиях. Винная карта Open 2006 под таким названием в Москве прошел конкурс, где золотую медаль выиграл Кагор, а серебряная награда досталась Саперави. Эти вина изготовлены в Грузии. О том, как проходила дегустация, рассказывает директор конкурса «Винная карта Open» Ольга Овчинникова.
Этот конкурс, он ежегодный. Мы собирали образцы на этот конкурс до декабря 2005 года. 27 марта приостановили ввоз в Россию грузинских вин. У нас к 27 марта уже прошел отборочный тур. То есть конкурс был как раз в самом разгаре. И образцы всегда принимаем задолго до отборочного тура, потому что образцы мы все кодируем, мы заворачиваем бутылки. Много работы нужно провести непосредственно перед началом. Когда мы провели отборочный тур, наверное, через полмесяца, вот как раз было принято такое решение.
Кто был в жюри конкурса? И как проходило это соревнование?
Конкурс проходил в 2 этапа. Отборочный тур, который определял 45% от общего заявленного количества образцов, которые выходили в финал. Отборочный тур – это российские эксперты. Финал конкурса – это были международные эксперты.
Роспотребнадзор как-то отреагировал на этот конкурс, высказывал свою точку зрения?
До сих пор не реагировал. Я не думаю, что они подразумевают, что все вина плохие. На самом деле очень много плохих грузинских и молдавских вин. Это не значит, что нет хороших. И вот наш конкурс доказал, что есть и хорошие. То есть это зависит от производителя. В конкурсе принимают участие не только Молдавия и Грузия. У нас очень много вин и нового света, и старого света, и российские производители принимают участие. Все дегустации проходят вслепую. Эксперты, они знают только номинацию. имеется в виду там сорт винограда. Из красок единственное, что только вот грузинский кагор, который у нас тоже получил золото, он получил. Его, например, при слепой дегустации многие эксперты приняли за окрепленное французское вино.
Это была директор конкурса «Винная карта Open» Ольга Овчинникова. Так разделились мнения чиновников и дегустаторов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Во многих храмах прошли поминальные службы. Родственники погибших посетили акваторию Черного моря и возложили венки. Поисковые работы продолжаются. Найдены тела 53 погибших. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт» Сергея Васильева. Он ранен, погиб один из охранников предпринимателя. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что США следует вступить в прямые переговоры с Ираном. В Московском городском суде присяжные пока так и не вынесли вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет моя коллега Ирина Лагунина. Тема сегодня – будет ли мир в Дарфуре? Европейские политики недостойные рукопожатия. Так называется следующая тема. Вновь рассказ о спорах вокруг строительства нефтепровода рядом с озером Байкал. Транснефть уходит, но проблемы остаются. И еще одна, на мой взгляд, чрезвычайно любопытная тема. Сколько лет муравьиному социуму? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи и в 10 утра в субботу. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Так получилось, что главное место в сегодняшних американских газетах занимает информация о саммите стран Балтийского и Черноморского бассейна и выступлении вице-президента США Чейни на нем. В статье в газете «Нью-Йорк Таймс» о выступлении вице-президента США говорится: «В своих визитах за рубеж вице-президент, как правило, участвует в дискуссиях на высшем уровне, потому было непривычно слышать вице-президента, выступившего за границей с серьезным публичным заявлением». Его речь с тщательно взвешенными словами выразила отношение администрации к России и стала новым мерилом отношений, которые можно характеризовать как натянутые, с тенденцией усугубления натянутости в последующие месяцы, пишет автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс». Высокого ранга сотрудник администрации президента Буша на вопрос, не станет ли речь вице-президента поводом для отчуждения Кремля в очень важный момент переговоров по иранской ядерной программе, ответил, что для критики всегда трудно выбрать подходящее время. Далее автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс» пишет: «Спикер Кремля, комментируя выступление вице-президента США, заметил, что отношения между двумя президентами более конструктивные, чем речь вице-президента США». По заявлению Белого дома, президенты обсуждали в понедельник по телефону иранские вопросы и пришли к согласию по мерам тесного сотрудничества, но по многим вопросам Соединенные Штаты и Россия никогда со времен окончания холодной войны не были в таком разногласии. Ниже в статье автор приводит слова члена Нижней палаты российского парламента, сказавшего: «Соединенным Штатам сегодня приходится иметь дело с совершенно иной Россией, с Россией, восстановившей во многих сферах свое истинное величие». Это замечание, пишет автор статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», отражает крепнущую уверенность России в своем статусе. Администрации президента Буша приходится тщательно отмерять дозу критики в адрес Кремля, поскольку Россия является незаменимым игроком на мировой арене благодаря растущей экономической мощи, в основном за счет газа и нефти. Речь вице-президента США Чейни стала своего рода поворотным моментом. Она определенно продемонстрировала, что от отношений с Москвой сегодня ожидают меньшего. Для вице-президента сказать, что Россия может быть стратегическим партнером, значит сделать предположение, что она таковым не является. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», а вот что пишет «Вашингтон-Пост» на эту же тему. На конференции демократических европейских стран в Вильнюсе вице-президент США Чейни обвинила Россию, цитата, «в несправедливом и неправильном ограничении прав своих граждан и превращении газа и нефти в орудие запугивания и шантажа соседних стран». России предстоит сделать выбор, и нет сомнения в том, что возврат России к демократической реформе обеспечит дальнейший успех для ее граждан и большее уважение со стороны других стран, сказал вице-президент. Далее в статье говорится, пересмотреть свои отношения с Россией Вашингтон заставил приближающийся саммит «Большой восьмерки». Администрацию беспокоит участие президента Буша в саммите ведущих демократий мира в стране, которая по многим определениям таковой не является. Проявляя особый интерес к разгрому внутренней оппозиции Путиным, администрация пришла к выводу, что просто призывать Россию быть более демократичной бессмысленно, и составила список рекомендуемых действий, которые Москва может предпринять в следующие 2 месяца, чтобы показать, что она изменила курс. Среди прочего, администрация рекомендует зарегистрировать иностранные неправительственные организации, находящиеся под давлением, гарантировать поставки энергоносителей соседним странам и позволить присутствие независимых наблюдателей даже на таких выборах, как выборы в местные органы власти. Российское правительство согласилось включить в официальный список мероприятий, связанных с саммитом, проведение в Москве форума по национальной безопасности и правам человека. И, признавая, что у Кремля есть проблемы с имиджем на Западе, обратилась к помощи западных имиджмейкеров, наняв компанию по связям с общественностью. Путин и его помощники сердятся, чувствуя, что их, возможно, поучают, и пока не ясно, готовы ли они сделать какие-то существенные изменения. После выступления вице-президента Чейни в Литве из его окружения были слышны заверения в том, что «мы не приказываем, не поучаем, мы хотим, чтобы встреча прошла успешно. Если Россия хочет того же, она выполнит какие-то из наших предложений». Это были выдержки из статьи в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Сегодня в столице Латвии Риги начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой. В эти минуты проходит первый матч чемпионата между сборными Соединенных Штатов и Норвегии. Передает наш корреспондент Михаил Бомбин.
Спортивное мероприятие столь высокого уровня проводится в Латвии впервые. То есть опыта нет. А потому многие латвийские политики не раз высказывали опасения, а вдруг не получится. Тем не менее, все вроде бы готово. Построен новый хоккейный стадион «Сконто». И, как заявил премьер Айгар Калвитис, на реализацию проекта в целом из госказны потрачено 10 миллионов долларов. Первенство будет разыгрываться в течение 17 дней. На 56 матчей турнира реализовано 493 тысячи билетов по средней цене в $60. Предусмотрено как бы 2 открытия чемпионата. В 17 часов перед встречей сборных Норвегии и Соединенных Штатов там выступит президент Латвии Вайра Вики Фрейберга. И торжественная церемония в 22:30, где латвийцы сыграют с чехами. Разумеется, и полиция в полной боевой готовности. На стадионах запрещено употребление пива. На трибуны нельзя проносить видеокамеры, зонтики, мячи и пиротехнику. В прессе специальное предупреждение. По данным МПД, активизировались воры-карманники. Кроме сотни местных специалистов на чемпионат мира из соседней Литвы и Восточной Европы, приехали около 200 высокопрофессиональных щипачей. Болельщиков призывают к бдительности. Обо всем остальном рассказывает президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман.
Такое событие это для такой страны, для нашей, как Латвии, это огромнейшее событие, это огромный стимул для будущих таких же мероприятий. Это огромная мировая известность, это пиар, в конце концов. То, что касается нашей сборной, считаю, что выбор был очень удачный. И сейчас очень активно работает старший тренер Воробьев Петр Ильич. Я уверен, что он сделает нормальную команду.
Это российский тренер.
Российский тренер, да. И я уверен, что он подготовит команду достаточно успешно к чемпионату мира.
Какая команда наиболее сильная, вот скажем так?
Я думаю, что сильны будут команды России, безусловно. Думаю, что будет сильная команда Канада. И, может быть, Швеция, Финляндия, вот эти команды могут претендовать на успех.
Вообще, вот что было самым трудным?
Самым трудным это было внушить нашей стране, нашим жителям, нашему правительству, что чемпионат мира будет, потому что 99% не верили, что чемпионат вообще можно произвести нашей стране. Вот это было самое больное.
Кто приедет из-за рубежа?
Из России нам известно, что будут из Московской думы представители. Они очень заинтересованы. Ну и если Россия будет в финале, я допускаю мысли, что будет и государственный деятель покрупнее рангом.
Сообщил главный организатор чемпионата, президент Латвийской хоккейной федерации Кира Флипман. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Московское время 18 часов и почти 25 минут. Продолжаем информационную программу «Время свободы». В Екатеринбурге первых посетителей принял музей памяти императорской семьи Романовых. В экспозиции «Подлинные вещи из дома Ипатьева», где в июле 1918 года была расстреляна царская семья, а также документы, рассказывающие о поисках захоронения останков Николая II и членов его семьи. В музее побывала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Толмачева.
Музей памяти Романовых в Екатеринбурге собирались открыть еще 10 лет назад, после захоронения в Санкт-Петербурге останков, обнаруженных на Коптяковской дороге Александром Авдониным и его сподвижниками. Средства на обустройство, около 4 миллионов рублей, были выделены из областного бюджета лишь 2 года назад. В небольшом зале Свердловского краеведческого музея размещены лишь те документы, которые имеют прямое отношение к последним дням жизни семьи Романовых, а также истории поисков и идентификации останков. Сотрудники краеведческого музея сожалеют, что на большее выделенной площади не хватает. Хотя и у фонда обретения, который возглавляет Александр Авдонин, и у самого музея есть что показать. По словам заведующей историческим отделом Ирины Сачковой, свердловские краеведы всегда интересовались романовской темой.
Ну, это, мы можем сказать, был наш спецхран. Мы называли его романовским фондом, и отчасти может быть забавным показаться то, что не экспонирует в годы советской власти, особенно в послевоенный период, этот фонд для широкой публики, тем не менее он являлся изюминкой для разного рода высокопоставленных лиц. И вот все деятели, которые к нам приезжали, работники ЦК, КПСС, Совмина, чем их могли соблазнить, посетить наш музей, это то, что им вот предлагался посмотреть романовский фонд.
В экспозиции нет личных вещей членов царской семьи, зато посетители могут увидеть подлинные предметы из Ипатьевского дома, камин и фрагмент ограды.
Достопримечательностью, конечно, является вот этот камин. Его действительно спасли сотрудники музея. С большим трудом его перетаскивали. Он тяжелый и внушительный. В качестве легенды могу сообщить, что у нас упорно ходили слухи, что на этот камин рассчитывал кто-то из крупных чинов КГБ. Свердловска, разумеется. И камин был, так сказать, из-под его носа увезен.
Но есть в музее и раритеты с сомнительной репутацией.
Вот перед вами Маузер, видите, он в такой деревянной буре. Это нам передал Петр Захарович Ермаков. Он приписывал себе очень большую роль в убийстве царской семьи. В том числе, что вот из этого Маузера он стрельнул. Но проводились экспертизы, и вот экспертизы-то выявили, что нет. Но мы, безусловно, его оставили здесь. Нам хотелось вот подчеркнуть то тяжелое время, когда люди гордились вот фактом причастия к убийству.
Часть экспозиции, которая рассказывает о поисках захоронения семьи Романовых, составлена из документов фонда обретения. По мнению заведующей историческим отделом музея Ирины Сачковой, проведенные экспертизы исчерпывающе доказали, что в окрестностях Екатеринбурга действительно были обнаружены останки членов императорской фамилии.
Останки 9 человек были извлечены. 5 находились в родственных отношениях. Родители и 3 дочери. И эта семья находилась в родственных отношениях, как подтвердили экспертизы, с российским императорским домом, с датской королевской фамилией, мать Николая, как вам известно, датская принцесса Дагмара, и с английской королевской фамилией, супругой Елизаветы II английской королевы, герцог Филипп Эдинбургский, приходящийся довольно близким родственником Александры Федоровны, с первой же просьбы прислал свою кровь на анализ. Если это семья Николая II, то какие могут быть другие? предположение.
Новый музей пока не может похвастаться наплывом посетителей. Сотрудники полагают, что романовская тема уже не так трогает екатеринбуржцев, как прежде. Музейщики надеются на интерес школьников, но теперь уже в новом учебном году. И начинают готовиться к 10-м романовским чтениям, которые пройдут в Екатеринбурге в июле, накануне очередной годовщины расстрела семьи Николая II. Светлана Толмачева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске. «Сумасшедший инструмент», так называл Сергей Прокофьев виолончель. О голосе виолончели будут дискутировать современные музыканты. Еще раз напомню, что «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Сегодня выпуск ведет Игорь Померанцев. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России и Армении сегодня день траур по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. В Армении траур продлится 2 дня. Во многих храмах прошли поминальные службы. Родственники погибших посетили акваторию Черного моря и возложили венки. Поисковые работы продолжаются. Найдены тела 53 погибших. Всего в авиакатастрофе погибли 113 человек. Российские правозащитники обеспокоены исчезновением 9 апреля в Чечне сотрудника Комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. Представители комитета, а также правозащитного центра «Мемориал» обвинили правоохранительные органы в бездействии. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт», руководителя нефтеналинового терминала Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя, сам Васильев и еще 3 охранника ранены. Россия ввела запрет на ввоз из Грузии минеральной воды «Боржоми». По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, поставляемая вода не соответствует санитарным нормам. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном. Дипломатические отношения между Вашингтоном и Тегераном были прерваны еще в 1980 году. В Московском городском суде присяжные уже несколько часов совещаются о том, какой вынести вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова в июле 2004 года. Против нескольких сотрудников Министерства экономического развития России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновники незаконно выдали лицензии на ввоз в Россию мясной продукции сверх квот, установленных правительством. В Литве горит заповедник Куршская коса. Огнем охвачены 150 гектаров национального парка неподалеку от Клайпеды, включенного в список объектов всемирного наследия. Специалисты не исключают, что причиной пожара мог быть умышленный поджог. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 5 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Французский писатель, драматург и режиссер испанского происхождения Фернандо Арабаль поставил в небольшом бродвейском театре собственную пьесу «Невероятный триумф». Своими впечатлениями делится нью-йоркский режиссер Генрих Габай. 5 мая 1982 года.
Драматург Фернандо Арабаль, представитель современного театрального авангарда, художник, как говорится, с фокусом. Постепенно, однако, его странные пьесы приобрели европейскую и всемирную популярность своей открытой авторской позицией. Арабаль старается в своих пьесах вскрыть абсурд, бессмысленность самой идеи твердой власти. Такие всемирно известные пьесы Арабаля, как «Герника» и «Цветы в кандалах» – страстное обличение режима Франко. Но эпоха очень быстро показала, что тирания приходит не только справа. Так появилась последняя гротесковая комедия Арабаля «Невероятный триумф Иисуса Христа, Карла Маркса и Вильяма Шекспира», в которой автор уже обратил взоры на левый революционный деспотизм, в данном случае латиноамериканского образца. «Невероятный триумф» — это карикатура, издевательство, построенное на глубоком понимании предмета. На театральной сцене стоит огромное кожаное кресло с 2 красными телефонами на подлокотниках. Это трон и трибуна героя пьесы, революционного диктатора некой банановой республики. Диктатор одет в полинявшую военную форму, солдатские ботинки, фуражку и, конечно, носит бороду и беспрерывно курит сигары. для портрета своего героя, которого все преданные друзья ласково зовут «Эль Кабалло», то есть «Жеребец», драматург сконцентрировал все анекдоты и злые шутки, которые кубинские эмигранты рассказывают о Фиделе Кастро, что он параноик и тайный гомосексуалист, одевающий своего денщика в женское платье, что он превратил Кубу в русский курорт, что для публичных выступлений он использует двойника, что он трус и маменькин сынок. И весь подобный фольклор, который, как известно, всегда вырастает не на пустом месте. В соответствии со всем этим, вокруг революционного вождя и диктатора развивается серия анекдотических сцен. Комедия «Невероятный триумф Иисуса Христа» Карла Маркса и Вильяма Шекспира, конечно, не такая глубокая и значительная работа Фернандо Арабаля, как всемирно известная «Архитектор и император Осии». Но независимо от этого, умный, едкий смех Арабаля помогает любому зрителю, лишенному догматических предубеждений, найти свое отношение ко всем диктатурам и тираниям, которые, выкрикивая высокие революционные лозунги, на деле подавляют все, ради чего эти лозунги и тезис когда-либо возникли.
О бродвейской постановке пьесы Фернандо Арабаля «Невероятный триумф» рассказывал режиссер Генрих Габай. 5 мая 82 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Сейчас в программе «Время свободы» панорама высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Глава корпорации Intel Пол Отеллини на 15-м мировом конгрессе по информационным технологиям продемонстрировал разработанный компанией мобильный персональный компьютер. Компьютер предназначен в первую очередь для студентов и преподавателей развивающихся стран. Компьютер будет доступен в начале будущего года по цене $400. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Пол Отеллини сказал, что компьютер снабжен встроенной технологией беспроводной связи и способен работать как под управлением операционной системы Windows, так и под Linux. Размер корпуса компьютера примерно 20 на 30 сантиметров. Пол Отеллини сказал, что уже достигнута договоренность с правительством Мексики на поставку 300 тысяч компьютеров школьным учителям.
Новости коротко. Министр обороны Российской Федерации Сергей Иванов сообщил, что глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС войдет в строй в 2007 году. В этом году ГЛОНАСС станет общенациональной, а к концу 2009 года будет охватывать весь мир. Система предназначена для обеспечения навигации морских, наземных, воздушных и космических объектов, а также для регистрации координат и передачи сообщений. Как показали результаты исследования, проведенного холдингом «Рамир Мониторинг», 15% российских пользователей интернета используют для выхода в сеть технологию беспроводного доступа Wi-Fi. Из тех, кто пользуется Wi-Fi, 34% выходят в сеть ежедневно, причем большая часть таких респондентов проживает в Санкт-Петербурге. Почти половина пользователей предпочитает бесплатные точки Wi-Fi доступа. 85% российских пользователей интернета никогда не используют Wi-Fi. Как заявил президент компании Sony Pictures, первые чистые диски формата нового поколения Blu-ray поступят в продажу 23 мая, как и было запланировано. Но выход первых фильмов на дисках Blu-ray будет отложен до 20 июня. Это сделано по просьбе сети розничных продаж. Компания Samsung на месяц задерживает выход плееров для воспроизведения дисков нового формата. Плееры Samsung поступят в продажу только 25 июня. Первые 8 фильмов выйдут 20 июня. Среди них «Пятый элемент», «Дом летающих кинжалов» и другие.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас о печальном событии. В Москве скончался известный российский прозаик, критик и киносценарист Александр Борщаговский, автор сценариев фильмов «Три тополя на Плющихе» и «Третий тайм», многочисленных исторических повестей и романов. Ему было 92 года. Об Александре Борщаговском говорит поэт Олег Хлебников.
Для меня Александр Михайлович Борщаговский – это эталон порядочности. Собственно, во все годы, которые я его знал, получается, лет 30. Он был из тех вот театральных критиков, с разгромной статьей, о которых началась эта борьба с космополитизмом. Удивительно, что его не посадили, как раз, может быть, потому, что как-то было всем очевидно, что уж они-то все первые названные сидят. Как-то руки не дошли, другими занимались. И вот Александр Михайлович потом об этом написал книгу «Обвиняется кровь». Там в центре этой книги это разгром еврейского антифашистского комитета. Есть потрясающая сцена. Поэта Галкин отбивает научную ставку с Фефелем, руководителем, одним из руководителей этого комитета, который, собственно, на него и написал донос. Но Галкин видит, насколько Фефель избит, унижен, и подходит и целует его. Вот это что-то вроде возвращения, вы знаете, вот возвращение поцелуя Иуды. По-моему, огромная сила сцены. Потом, кстати, вот эта тема как-то у него получила развитие в пьесе «Король и шут». Это Зюскинди и Михоэлси. Вообще, Александр Михайлович, вот если говорить о нем как о писателе, вот чтобы понять уровень его, достаточно вспомнить всем известный фильм «Три тополя на Плющихе». Повесть у него называлась «Родно на Полихе». Вот диалог Ефремова и Доронина, и когда они едут в машине, идет дождь. Вот это потрясающе. Совершенно. Все вот это, Александр Михайлович, мне трудно говорить сейчас, действительно, потому что, хотя мы знали, что он болен, но все как-то была, оставалась надежда. Воспитал двух замечательных дочерей, Светлану Кармалиту, которая известный сценарист фильмов Германа, в частности, его жена Алексея Германа, и художницу Алену. Вообще вот отношение Александра Михайловича к другим людям для меня, в общем, какой-то эталон, которому, к сожалению, следовать не получается. Но, очевидно, для этого нужен очень сильный дух. Совсем недавно вышла книга его переписки с критиком Валентином Курбатовым. Тоже очень советую читать эту книгу, потому что все, что волновало Александра Михайловича, это то, что должно волновать людей в наше время, вот там есть.
Олег Хлебников, памяти Александра Борщаговского. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша рубрика «Русский политический интернет», которую сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
В 2003-2005 годах народу были предложены Кремлем некие правила игры. Мол, у нас в стране все теперь цивилизованно. Но сегодня видно, что цивилизованные правила оказались введены в абсолютно дикий звериный быт, пишет известный публицист Дмитрий Травин в статье под заголовком «Поздно пить боржоми», которую можно найти на сайте аналитического петербургского еженедельника «Дело».
Санитары нашего леса вдруг обнаружили, что народу вредно пить боржоми. Что-то там не то содержится. Теперь, похоже, Грузия не сможет экспортировать в Россию наряду с винами еще и минеральную воду. Я не химик, а потому не собираюсь копаться в микроэлементах, выясняя, какую там дрянь пытался подсунуть коварный Саакашвили честным российским язвенникам и трезвенникам. Но необремененность химическими познаниями заставляет меня обратить внимание на другое. Последние годы проблемы возникают лишь у тех, кто так или иначе не угоден Кремлю. Белорусской сметане почему-то никогда никакой дряни не находят, а в грузинской воде запросто. Лукойл с Ибнефтью, оказывается, всегда честнейшим образом платили налоги, и лишь только коварный ЮКОС уклонялся. Проблемы со сбором предвыборных подписей могут возникнуть у демократов, у коммунистов, у Родины. Но у Единой России всегда все тип-топ. Права русскоязычного населения нарушают фашистующие латыши, а вот демократичнейшему туркменбаши или достойнейшему господину Каримову наши дипломаты никогда не укажут на страдания соотечественников.
Дмитрий Травин пишет, что примеры такого рода можно продолжать и далее. По его словам, наша страна при Владимире Путине бесспорно стала правовым государством. Беда лишь в том, что права в этом государстве у одних, а обязанности у других. Как считает автор комментария на сайте еженедельника «Дело», наше общество станет гражданским тогда, когда во всех вышеперечисленных случаях россияне научатся видеть сокрытый смысл и призывать к ответственности тех, кто на этом смысле делает свой бизнес. И хорошо бы, конечно, со становлением нашей запоздалой гражданственности не слишком затягивать, а то ведь поздно будет пить боржоми, когда печень отвалится. Даже если к тому времени санитары леса смилостивятся над грузинскими экспортерами, подчеркивает Дмитрий Травин.
Я считаю, что наше общество станет гражданским тогда, когда мы научимся анализировать действия властей и понимать, что действительно власти хотят. Вот в случае с Ходорковским, о чем я писал неоднократно, общество воспринимало то, что говорит власть, как истинную монету, тогда как на самом деле, конечно, здесь были совершенно другие мотивы. У Ходорковского хотели отнять компанию и передать фактически в распоряжение других лиц. Ситуация с Боржоми, и даже вот к этой статье я мог бы сделать еще дополнение. Вернувшись совсем недавно из Польши, я увидел, что поляки очень остро воспринимают вопрос о ограничениях на импорт в Россию мясной и растительной продукции из Польши. То есть это все подается под видом неких санитарных ограничений. На самом деле Польша, Грузия, Украина, Молдавия – это страны, с которыми у нас за последнее время осложнились политические отношения. И явно здесь налицо элемент политического давления.
Мнение публициста Дмитрия Травина на страницах сайта петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России и Армении сегодня день траура по погибшим в среду в результате катастрофы пассажирского самолета А-320 под Сочи. Российские правозащитники, обеспокоенные исчезновением в Чечне сотрудника комитета гражданское содействие Булата Чилаева и местного жителя Аслана Исраилова. В Петербурге совершено покушение на одного из учредителей компании «Петербургский нефтяной порт» Сергея Васильева. Погиб один из охранников предпринимателя, сам Васильев и еще трое охранников ранены. Россия ввела запрет на ввоз из Грузии минеральной воды Боржоми. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, поставляемая вода не соответствует санитарным нормам. В британском правительстве произошли серьезные перестановки после поражения правящей лейбористской партии на региональных выборах. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан считает, что Соединенным Штатам следует вступить в прямые переговоры с Ираном. В Московском городском суде присяжные так пока и не вынесли вердикт по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова в июле 2004 года. Против нескольких сотрудников Министерства экономического развития России возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, заявила Генеральная прокуратура.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее ведет Иван Трифилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках 1 марта увеличился на 37,6% по сравнению с такой же датой 2005 года и превысил 2 триллиона 800 миллиардов рублей, сообщается в материалах Федеральной службы статистики. По текущему курсу это более 102 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений населения за два месяца 2006 года не изменилась, оставшись на уровне 54,5%. Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко направил руководителю Федеральной таможенной службы письмо с предложением обеспечить прекращение ввоза на территорию страны минеральной воды Боржоми, не соответствующей установленным требованиям.
Основанием для такого непростого решения послужило то, что проведенные за последние две недели проверки в регионах, и особенно в Московском регионе, показали, что среди тех вод, которые позиционируются для потребителей как воды Боржоми, мы находим в большом проценте не соответствующие этим показателям напитки.
Объем экономики России в апреле 2006 года увеличился на 6,8% в годовом исчислении по сравнению с 7% в марте, говорится в докладе Московского народного банка. Это самый низкий прирост ВВП с ноября прошлого года, когда он составил 6,7%. Тем не менее, темпы роста российской экономики в апреле превысили средневзвешенный показатель за предыдущие годы, что дает основание экспертам банка сделать вывод о том, что экономика страны продолжает устойчивый рост. сказать. Вместе с тем, многие эксперты считают, что темпы развития России могли быть более высокими, если бы государство сокращало свое присутствие в национальной экономике, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я вижу, что наши государственные компании очень сильно проигрывают нашим частным компаниям. И поэтому получается, что у нас тенденция идет противоположно законам рынка. По законам рынка эффективные компании должны поглощать неэффективные. У нас, наоборот, неэффективные государственные поглощают эффективные частные компании. Это значит, что расширяется территория неэффективности, нас всех засасывают в это болото неэффективных государственных компаний.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в первом квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года – 47,4% – был зафиксирован в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 3% занимает в этом рейтинге четвертое место после Азербайджана, Белоруссии и Таджикистана, но перед Казахстаном и Украиной. В Киргизии, Армении и Молдавии в первом квартале был отмечен спад промышленного производства, а Грузия, Туркмения и Узбекистан соответствующих данных не представили. Комиссия правительства России по обеспечению интеграции предприятий авиапромышленности приняла решение до 15 июля подготовить проект учредительных документов Объединенной авиастроительной корпорации, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. Корпорация, в которую, по планам властей, будут объединены ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники, создается в соответствии с указом президента, подписанным в конце февраля 2006 года. По словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, Объединенная авиастроительная корпорация способна войти в число ведущих мировых производителей авиатехники.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиардов долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
Европейский Союз готов обеспечить финансирование строительства новых экспортных трубопроводов из Казахстана, заявил сегодня руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии после встречи в Астане с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главный из обсуждаемых проектов – строительство газопровода в Европу от месторождения Тенгиз в Казахстане через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход территории России. По экспертным оценкам, стоимость проекта может превысить 5 миллиардов долларов. Министры финансов Китая, Японии и Южной Кореи призвали азиатские страны к укреплению финансового сотрудничества, а также объявили о намерении рассмотреть варианты создания единой региональной валюты. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном по итогам очередного заседания Азиатского банка развития, состоявшегося в Индии. Вместе с тем аналитики сомневаются в жизнеспособности азиатского варианта единой валюты, в частности в связи с неоднородностью уровня экономического развития стран региона. Президент Франции Жак Ширак объявил о полном переходе страны к 2011 году на цифровое телевизионное вещание. Сейчас цифровое телевидение наземного вещания во Франции уже существует. С помощью специальных декодеров к нему имеет доступ примерно половина населения страны. Также объявлено, что государство намерено выделить 15 миллионов евро малоимущим семьям, чтобы дать им возможность приобрести специальные декодеры. Курс доллара, установленный на сегодня, 27 рублей 21 копейка. На завтра 27.13. Евро сегодня стоит 34 рубля 29 копеек. Курс на субботу 34.41. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 26 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И в заключении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Британская общественность бьет тревогу по поводу уменьшения на 30% популяции бабочек. О значении бабочек в экологическом балансе страны и британской жизни рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Для членов английского общества «Спасение бабочек» чешуекрылые, как их называют энтомологи, стали чем-то вроде лакмусовой бумажки, с помощью которой определяется состояние природного баланса и уровень многообразия фауны, населяющей земной шар. Недавно проведенное исследование показало, что за последние 10 лет популяция бабочек на Британских островах уменьшилась на 30%. Ученые объясняют это уменьшением и изменением места обитания бабочек из-за хозяйственной деятельности человека. Зная, что бабочки не только способствуют опылению растений, но и являются своего рода окном в природный мир, они первыми сигнализируют о неблагополучии в природе, о тех негативных последствиях, которые возникают в результате деятельности человека на Земле, в Англии заговорили о серьезном кризисе биологического многообразия. И если плохо бабочкам, решили англичане, то плохо и нам. Незамедлительно была принята правительственная программа под названием «Бабочки нового тысячелетия», призванная спасти оставшуюся популяцию чешуекрылых, а их в Британии насчитывается сейчас 60 видов. К слову сказать, на европейском континенте обитают 576 видов бабочек. За дело взялось основанное в 1968 году британское общество спасения бабочек, члены которого занялись мониторингом этих насекомых. 10 тысяч человек посылает в общество записи своих наблюдений над жизнью бабочек. Спасение бабочек стало важным национальным проектом, в реализацию которого вовлечены многие тысячи людей. Каким же образом англичане намерены спасти своих бабочек, говорит исполнительный директор общества спасения бабочек доктор Мартин Уоррен.
Спасение бабочек – довольно трудное дело. Мы сейчас усиленно проводим исследования, направленные как раз на их спасение. Трудности эти вызваны прежде всего тем, что у некоторых видов бабочек очень ранимый, хрупкий жизненный цикл, который необходимо поддерживать. Большинство бабочек питается нектаром очень ограниченного вида растений. Некоторые их виды могут выжить, питаясь только одним-двумя видами имеющих соцветия растений, и не могут есть ничего другого. Так что в местах их обитания необходимо культивировать именно эти растения, причем в необходимых количествах и в нужных экологических условиях. Это накладывает серьезную ответственность на владельцев тех земель, где обитают бабочки. Это, в частности, требует правильного землепользования, травопольного земледелия, культивирования лугов, трав с дикими цветами, позволяющими бабочкам выжить. Все это требует от большинства европейских стран возврата к определенным формам традиционного сельского хозяйства, а иногда и отказа от сенозаготовок. Мы считаем, что переход к традиционному землепользованию – лучший способ консервации среды обитания бабочек. Это, конечно, вызывает проблемы, связанные с экономическим давлением, которое испытывает в наше время сельское хозяйство, и переходом на интенсивное земледелие. В современном мире крайне трудно поддерживать традиционные методы землепользования. И это, конечно, одна из главных причин вымирания бабочек. За последние 100 лет наше сельское хозяйство радикально изменилось. Исчезают многие дикие растения, луга засеиваются коммерческими культурами. Однако мы все же надеемся, работая с фермерами, сохранить в Англии и других европейских странах такие традиционные методы ведения хозяйства, которые были бы экономически выгодны для фермеров и одновременно позволили бы выжить бабочкам. Другими словами, нам необходимо сохранить гармонию между природой и человеком.
Говорил исполнительный директор общества спасения бабочек доктор Мартин Уоррен. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной, прозвучавший в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». И сейчас рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о темах сегодня.
Добрый вечер, Андрей. Траур по погибшим в катастрофе самолета «Армавия» в России и Армении. Продолжается поисковая операция. Присяжные заседатели уже второй день обсуждают вердикт по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Так или иначе, мы расскажем о ходе этого заседания. Непонятно пока, успеют ли присяжные огласить вердикт. Запрет на импорт грузинской минеральной воды «Боржоми» в Россию. Резкая реакция от Тбилиси, как и следовало ожидать. Развитие темы через час 10 минут в программе «Время свободы». Чемпионат мира по хоккею в Риге. Россия без больших шансов на победу, считают эксперты нашего радио. Таковы главные темы дня.
Большое спасибо, Андрей. Я напомню, что это был ведущий итогового выпуска программы «Время свободы», который начнется в 20 часов 7 минут по московскому времени, сразу после новостей. Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей» о цензуре, надзоре, пиратстве и свободе слова. Моя коллега Анна Качкаева будет беседовать с Борисом Боярсковым, руководителем Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Эта служба известна также по аббревиатуре «Росохранкультура». А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго, хороших выходных.
Попытки Ирана заполучить ядерное оружие на сегодняшний день самая большая угроза в мире.
Эти рукоположения с точки зрения церкви являются незаконными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти.
В России существуют средства и для обнаружения, и для подъема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».